Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Арслан Саидов. Здравствуйте. И главное в этом часе. Автопробег за честные выборы в Москве и других российских городах. Рассказ об аналогичной акции в поддержку Путина. Интервью с Анджелиной Джоли из Берлинского кинофестиваля. Рубрики «Ключевое слово» и «Книжный шкаф свободы». Все это в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Начнем, конечно же, с продолжающейся в эти минуты в Москве акции «Белые улицы», автопробега за честные выборы. Маршрут, как известно, был оговорен изначально. Это Садовое кольцо, а также улицы и набережная вокруг Кремля. И там работали наши корреспонденты Анастасия Кириленко и Мумин Шакиров. Они вели прямую видеотрансляцию на нашем сайте www.svobodanews.ru. Сейчас мы поговорим с ними в нашем радиоэфире. И первая у нас Анастасия Кириленко, которая работала на Садовом кольце. Настя, я вас приветствую в нашем эфире. Расскажите, как все происходило.
Здравствуйте, Арслан. Как и в прошлый раз, машины были украшены белыми лентами, белыми шарами, а также всем, что попалось под руку, белыми листами, шарфами и так далее. Сложно оценить количество участников. В социальных сетях говорили о 4000 человек, но по крайней мере, пока мы ехали в машине, проводили видеотрансляцию движения, и впереди, и сзади, и справа, и слева можно было увидеть автомобили с белыми ленточками. Это не была такая непрерывная колонна, но...
Анастасия, я вас перебью. Буквально одна реплика сообщения с ленты агентства «Интерфакс». Они передают «Интерфакс» реакцию полиции. Вот что сообщает «Интерфакс». Участники автомобильной акции «Белые улицы» в Москве компенсируют малое число участников провокациями на дорогах, что привело к заторам на Садовом кольце, заявили в пресс-службе столичного главного управления МВД по России. По данным полиции, в автопробеге за честные выборы принимают участие несколько групп количеством до 100 машин с опознавательной символикой и еще 50 автомобилей без нее. МВД России по Москве отмечает провокационный характер поведения некоторых участников. На автомобилях без опознавательной символики они своими действиями создают помехи для всего потока транспорта. В результате этого на нескольких участках Садового кольца образовались серьезные заторы. Настя, вы там были. Так ли все это?
Мы действительно видели, например, как два автомобиля с белыми лентами столкнулись, и они встали на дороге, там стал образовываться небольшой затор. Но вот прямо сейчас внутренняя сторона Садового кольца движется и очень быстро, то есть именно там проходит автопробег, и он еще продолжается, и это движению не мешает. Мы, наоборот, движемся с внешней стороны, то есть навстречу колонне, и вот здесь движение как раз более затруднено, то есть нельзя сказать, что были созданы пробки именно только благодаря автомобилистам.
Рассказывали о какой-то странной работе светофоров на этот раз. Что было не в порядке?
Да, об этом говорили некоторые участники акции, о том, что красный свет длился дольше обычного, и что вот это было сделано специально, чтобы затруднить движение. Вот по оценкам некоторых водителей это действительно так.
Не произошло ли каких-то аварий, происшествий, задержаний? Что-то вы заметили подобное?
Задержания, насколько я знаю, не было, хотя вот только что промчался автомобиль ГИБДД на большой скорости, возможно, он и выехал на какую-то провокацию. Вот мы заметили одну аварию, но такую несерьезную. То есть не смогли разъехаться два автомобиля. О более серьезных происшествиях я не знаю. В акции принимали участие, как я говорила, автомобили, но также есть большой автобус, на нем написано «Честный автобус». Туда принимали на борт пешеходов, у которых не было автомобиля, но они хотели поучаствовать. И очень много пешеходов приветствовали автомобили, стоя на тротуарах, но автомобили в ответ им сигналили. То есть все было достаточно интересно, весело, как и в прошлый раз, 5 января. Арслан?
Спасибо, Анастасия. Анастасия Кириленко, корреспондент «Радио Свобода», о том, как прошел автопробег по Садовому кольцу. На линии прямого эфира еще один мой коллега Мумин Шакиров. Мумин, здравствуйте. Вы следили за тем, как автомобилисты пытались сжать кольцо вокруг Кремля. Это удалось?
Здравствуйте. Дело в том, что я вот около 2 часов простоял напротив дома Пашкова, недалеко от Боровицких ворот, на Маховой улице и в Охотном ряду я сейчас нахожусь. Я вам должен сказать, что дорога вот с набережной на Маховую, она перекрыта, и там образовалась на набережной, вот по словам фотографа, с которым я общался, он оттуда приехал, и там огромный затор, и машины просто не пропускают вот это на Малое кольцо, и лишь отдельные машины прорываются. Вот сейчас продолжают ехать, проскакивать машины с белыми флагами, белыми ленточками. Я так понимаю, что сотрудники автоинспекции сделали все, чтобы как можно меньше машин попало на Маховую, в Охотный ряд. И, естественно, вот я беседовал с отдельными водителями, они с правдами и неправдами вообще пробирались сюда, в центр, чтобы принять участие в этой акции.
Мумин, у нас есть фрагмент вашего интервью, который вы брали во время прямой видеотрансляции с одним из участников. Давайте его послушаем.
С какой идеей вообще, с какими мыслями вы участвуете в этом автопробеге?
Ну, во-первых, это гражданская позиция, и она связана исключительно с надеждой на то, что следующие выборы, которые у нас будут, будут честные, не такие, как были в декабре. Мы надеемся, что наш гражданский такой активный позыв услышат те, кто должны это услышать, в том числе и власть. А кроме того, я хотел сказать, что в ходе сегодняшней акции, я прочитал в Твиттере, был задержан человек с плакатом. Вот, его везут в ВВД и Тюменка. Поэтому, если у кого-то есть возможность помочь ему, пускай это сделают, приедут туда.
Да, Мумин Шакиров в прямом эфире, корреспондент радио «Свобода». Продолжайте.
Ну вот, это как раз тот водитель, который припарковался у здания, у гостиницы «Москвы», остановился на тротуаре, и тут же его оштрафовали, потому что стоять или парковаться на тротуаре категорически запрещено. Здесь стоят эвакуаторы, то есть автоинспекция не дает возможности там сбавить скорость или тем более остановиться. Вот поэтому я сейчас смотрю с Тверской улицы, машины с белыми флагами, ленточками пытаются все-таки проехать по Охотному ряду. Я, как и прежде, машин не так много, вот я видел несколько машин с флагами партии «Яблоко», они проехали там в потоке, ну, 4-5 машин. А вообще вот машины с ленточками, вот я сейчас передо мной тоже, они проезжают, видимо, это правдами и неправдами, они все-таки пытаются проехать, добраться до центра, до Манежной площади, чтобы проехать по заранее запланированному маршруту. Так что акция вот в настоящий момент она продолжается, она не завершена. Машин не так много, как хотелось бы, для того, чтобы снять насыщенную картинку к операторам. Вот. Поэтому власти, на мой взгляд, судя по высказываниям тех водителей, с кем я говорил, сделали все, чтобы сорвать акцию именно на Малом кольце. По поводу Садового кольца, там, как уже рассказывали мои коллеги, ситуация немножко иная. Арслан.
Спасибо, Мумин. Мумин Шакиров, корреспондент радио «Свобода» из центра Москвы. Оставайтесь на связи, мы еще несколько раз свяжемся с вами на протяжении нашей программы. В Москве 16:15, вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве проходит автопробег «Белой улицы» в поддержку протестной кампании за честные выборы. Подобная акция организована сегодня во многих регионах России. В Алтайском крае спасены 3 горняка, которые были заблокированы на руднике Потеряевске, недалеко от города Рубцовск. Руководитель Главного управления администрации президента Украины по вопросам судоустройства Андрей Портнов сегодня заявил, что 15 человек более 8 лет содержатся в следственных изоляторах страны, ожидая судебного приговора. Сегодня в 9 вечера в эфире «Свобода» передача «Классный час». Рейтинги московских школ, московские и региональные опыты. Каковы критерии внешней и внутренней оценки? Можно ли измерить школьную атмосферу? Об этом «Классный час свободы» в 9 вечера. На линии прямого эфира Ульяновск, корреспондент радио «Свобода» Сергей Гогин. Сергей, здравствуйте. Что произошло у вас сегодня?
Здравствуйте. Акция состоялась, она была, правда, немногочисленной, всего около десятка машин. Они проехали по кольцу в центре города, длиной 3 километра. Я уже думал, что ничего не случится, но нет. Трое участников акции задержали милиционеры, они не предъявляют никаких формальных требований или обвинений, но тем не менее, подробности знает один из организаторов акции Константин Трошин. Я ему передам трубку.
Здравствуйте.
Да, Константин, расскажите, что произошло?
Сегодня в Ульяновске состоялся автопробег в рамках оргкомитета «Ульяновск за честные выборы». Автопробег «Ульяновск Белые улицы», то есть более 10 автомобилей с прикрепленными белыми ленточками, с шарами, то есть ездили по центру города, агитировали граждан за честные выборы. Они были остановлены сотрудниками ГИБДД дважды. Один раз отпустили, второй раз задержали, сейчас три машины, вот уже более часа люди задержаны, никого не отпускают, официальных обвинений в чем-либо не предъявляют. Приехал дознаватель, который пояснит, на каком основании люди задержаны, тоже отказался. В устной беседе она смогла сказать, что она сама не знает, что это приказ вышестоящего начальства. Сотрудники ГИБДД говорят тоже о вышестоящем начальстве, но назвать фамилию, имя и должность этого вышестоящего начальства тоже не могут. То есть сотрудники ГИБДД официально говорят, что к участникам автопробега они претензий не имеют. Но им приказано вышестоящим начальством формально задержать всех участников на 3 часа. Якобы потом приедет какая-то следственная группа для составления каких-то протоколов. Пояснить, в чем причина правонарушений, что они нарушили, не могут ни сотрудники ГИБДД, ни сотрудники полиции. То есть люди просто уже более часа на морозе в центре города находятся рядом со своими автомобилями и не понимают, почему правоохранительные органы города Ульяновска срывают мирную ненасильственную акцию «Автопробег за честные выборы».
Спасибо, Константин. Мы слушали рассказ о том, как сегодняшняя акция прошла в Ульяновске. Там не обошлось без задержаний. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», полиция препятствовала движению автомобилей сегодня и в Петербурге. Правда, там никого не арестовали. Подробности в репортаже Татьяны Вольской.
Автопробег за честные выборы проходил в Петербурге в сложной обстановке. Трудности начались еще на стадии подготовки. Организаторам разными путями давали понять, что их акция незаконна и что ее обязательно постараются пресечь. Тем не менее, подготовка велась очень активно. Только в одной группе ВКонтакте желание принять участие в автопробеге выразили более 400 человек, а вместе с группами в Фейсбуке и других социальных сетях желающих набралось около 1000. С самого начала было ясно, что акцию не согласуют, а потому у нее не должно быть места сбора. Белый круг в Петербурге создать довольно сложно, поэтому решили назвать акцию «Белый Невский», сделав так, чтобы машины с белыми ленточками и другими украшениями того же цвета одновременно выезжали на Невский проспект из боковых улиц и двигались во втором ряду до Большой Морской улицы, там поворачивали направо и потом снова выезжали на Невский, и так в течение 2 часов. В конце акции решили, если повезет, доехать до Исаакиевской площади и там устроить смотр белой символики на машинах. Понятно, что это возможность проявить свои творческие способности. Поскольку участникам акции пришлось ехать на Невский окольными путями и в условиях близких к конспиративным, а ее организатор, лидер петербургского отделения движения «Тигр» Александр Расторгуев, был не уверен, что ему вообще дадут отъехать от дома, нам пришлось поговорить по телефону, не дожидаясь начала акции.
Около моего дома постоянно начала дежурить машина ППС. Мне звонят по телефону из прокуратуры Центрального района, из Пушкина, из Красносельского. Говорят, типа, вы не имеете права делать эту акцию, она не согласована. Хотя люди, все участники, мы решили не делать ни точки старта, ни точки финиша. На автомобиле белые ленточки и любой креатив, который каждый участник может сам выдумать. Потому что в городе Москве 29 января люди выезжали, у них на машинах были сделаны белые драконы, разные танки выезжали белые. Так что акция интересная именно в плане нашего питерского креатива. За честные выборы. А то иначе все тогда. Будет новая диктатура на 12 лет еще и больше. Этого мы не хотим.
Собираться на митинги и демонстрации – это неотъемлемое право граждан. Но если начинает работать улица, это прямое указание на непорядки в политической системе, которая не справляется с учетом и представлением во властных органах мнений граждан, считает политолог, глава фонда «Республика» Сергей Цыпляев.
Есть высказывание Мартина Лютера Кинга, что бунт – это язык неуслышанных. наличие у людей автомобиля означает, что у него есть определенный, ну, минимальный жизненный уровень и достаток. И вторая вещь, которая тоже очень сильно, наверное, сказалась на автомобилистах, что в силу того, что по дорогам перемещаются не только они, но и представители чиновничьего класса, то они чаще всего сталкиваются с таким понятием, как наличие разных законов для разных классов общества. Они видят люди с мигалками, с охранами, которые ездят как хотят, перекрывают, нарушают правила, либо со спецномерами. И это, в общем, затрагивает их человеческое достоинство. То, что происходило в Европе с 15-16 века, это демократические революции, главным лозунгом которых было утверждение «закон един для всех». Поэтому автомобилисты оказались на переднем фронте этой борьбы.
Честно говоря, машины с белой символикой в общем потоке на Невском разглядеть было не так просто. Но, начиная с часу дня, автомобили с белыми шариками и белыми ленточками становилось все больше. А машину, где на багажнике возвышался белый картонный Путин на галере, не заметить было невозможно. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Челябинске сегодня также состоялся автопробег, устроенный организаторами акции «За честные выборы». На сей раз мероприятие было лишено каких-либо политических требований, превратившись, по сути, в анонс шествия, которое должно состояться 26 февраля. С подробностями Александр Вальев.
Буквально накануне проведения автопробега в интернете появились сообщения, что акция переносится, якобы власти ее не разрешили. Однако позднее выяснилось, что это ошибка. Тем не менее, в организованную транспортную колонну, каково ее трактуют правила дорожного движения, участникам пробега выстроиться не разрешили. Именно поэтому автомобилисты выезжали на маршрут в одно время, но с разных точек, не более трех машин с одной площадки. Все автомобили были украшены белыми ленточками и белыми же шарами, рассказывает один из организаторов акции Михаил Галян.
На всех машинах были призывы прийти на шествие 26 февраля. Нас, организаторов его, этого мероприятия, водили за два дня в прокуратуру и ОВД. Там мы пришли к соглашению, что мероприятие по формату будет агитацией за шествие 26 февраля. Вот поэтому никаких особых лозунгов, кроме «приходите на шествие за честные выборы 26 февраля», на машинах не было. Только призыв прийти на это шествие.
В социальных сетях уже появились первые отзывы о том, как прошел пробег. Некоторые участники отмечают, что другие водители приветственно сигналили машинам с белыми ленточками. Но, к примеру, Евгений Кутиков не заметил, что кто-то из автомобилистов или прохожих обращал внимание на участников автопробега. Не реагировали на них и инспекторы ДПС.
Я принял участие со своей женой, потому что мы хотим, чтобы в стране был порядок. Здесь как бы, ну, выйти, чтобы что-то сделать. Вот что-то я сделал, вышел. Ну, по крайней мере, для себя. Я не заметил, что кого-то я привлек. Никто никак не реагировал, ДПСников было много, но они у нас вообще никак не реагировали. Я так понимаю, у них была совсем другая задача. ДПСники, в принципе, должны за порядком следить на дороге. Но они за ним не следили, потому что они стояли в оке по другой полосе, не по которому ехали. В обратную сторону они всегда стояли. Почему так получилось? У нас вообще никак не реагировали.
Организаторы акции в целом довольны тем, как она прошла. Их ожидания относительно количества машин вполне оправдались, говорит Михаил Галян.
Мои ожидания в целом оправдались. Мы ожидали, что будет участвовать около 20 машин. Мы знаем точно, что участвовало 15, и те, которые мы видели своими глазами, мы организаторы, и предполагаем, что участвовало еще около 10. То есть наше ожидание количества машин примерно подтвердить. Мы были приятно удивлены, что нам не препятствовала полиция, то есть сотрудники ДПС на маршруте присутствовали в большом количестве, но они ограничились только тем, что у нескольких машин на старте проверили документы.
Порядке, 26 февраля в Челябинске состоится шествие и митинг за честные выборы. Пока не ясно, однако, по какому маршруту пройдут участники. Организаторы и власти не могут найти в этом вопросе точек соприкосновения. Жалобу оппозиционеров будет рассматривать один из районных судов. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Организатор Нижегородского движения «За честные выборы» Алексей Садомовский намерен обратиться в полицию. На него сегодня было совершено нападение. Вот что он рассказал агентству «Интерфакс» Поволжье, цитирую. «Я выходил из подъезда собственного дома, чтобы подготовить машину к сегодняшнему автопробегу в рамках всероссийской акции «Белая улица». Это было в 12:30. По его словам, на улице стояла машина темно-зеленого цвета, восьмерка или девятка. Парень вышел с пассажирского сиденья и крикнул меня по имени, говорит Садомовский. Я остановился, он подбежал ко мне и сразу стал бить, рассказал собеседник агентства «Интерфакс» Поволжье. По словам Садомовского, в ближайшее время он намерен обратиться в травмпункт, а затем поехать в РОВД для того, чтобы написать заявление о нападении. И еще один репортаж об автопробеге из Томска. Корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина.
Автопробег за честные выборы в Томске завершился. Стартовал он ровно в полдень. Маршрут согласовывали заранее в интернете, и чтобы не нарушать закона, так как акция не согласована с властями, решено было в одном месте не собираться, а просто в назначенное время подъехать к лагерному саду и оттуда уже медленно с включенными аварийными сигналами двигаться по проспекту Ленина. Изначально в колонну выстроилось около 20 машин. Наклейками «Томск за честные выборы», белыми лентами и шарами ехали по проспекту Ленина, а дальше улицы Пушкина, Комсомольскому проспекту, Кирова, Елизаровых, Нахимова. Это вот основные городские дороги, которые, по сути, берут центр города в кольцо. И вот уже во время движения к колонне присоединялось все больше и больше машин. Некоторые вывешивали в окна полотенца, белую марлю, просто листы бумаги, приклеивали скотч белый на стекла. Были и те, кто всю машину украсили заранее белыми шарами, транспарантами. Колонна разбивалась постоянно на несколько частей, чтобы не было вот массового такого мероприятия. А по всему маршруту дежурили, я видела, сотрудники ГИБДД, но никто не останавливал ни одного из участника этого пробега. Вот по примерным подсчетам, всего в пробеге приняли участие от 50 до 80 машин. Может и больше, трудно было подсчитать, потому что люди постоянно встраивались в колонны. Простые участники пробега, вот с одними из ними я проехала в машине по всему кольцу, говорили, что участвуют в таких акциях по нескольким причинам. Во-первых, чтобы почувствовать сопричастность и единение с такими же людьми, как они, и чтобы дать понимание другим прохожим на улицах города, что людей недовольных и людей с гражданской позицией довольно много. Ну и, разумеется, чтобы показать власти, что они не намерены останавливаться, уступать в своих требованиях, вернуть честные выборы. Автопробег сделал два круга по центральным улицам Томска. На это ушло почти два часа. И большинство участников пробега решили собраться на берегу реки Курья. Это сразу за городом, вот, чтобы как-то пообщаться. Потому что, как сказали организаторы, собравшись вместе на акцию, людям не хотелось расходиться. И вот таким образом они решили завершить пробег за честные выборы в Томске.
Из Томска передавала корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина. В эфире «Время свободы» и далее в нашей программе о том, как сторонники Путина провели свой автопробег. Интервью с Анджелиной Джоли из Берлинского кинофестиваля, рубрики «Книжный шкаф свободы», «Ключевое слово». Прежде чем продолжить, напомню, что сегодня в 6 вечера в эфире «Свобода» передача «Свобода в клубах», «Свобода в обществе», «Мемориал». «Слово как дело», лозунги протестных движений, программы и серии «Культура протеста», «Язык, форма, символы». Политические лозунги разных лет, какова их история, как они становились символами эпохи и когда к ним возвращались вновь. Каким образом простые слова оказывались ценностями для большого числа людей. Об этом «Свобода в клубах» сегодня в 18 часов 7 минут по московскому времени. Сейчас краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16 часов 30 минут. В российской столице сегодня проходит автопробег «Белые улицы» в поддержку протестной кампании за честные выборы. Среди его участников оппозиционеры Илья Яшин, Борис Немцов, Сергей Митрохин, депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Гудков, Илья Пономарев, телеведущая Ксения Собчак. Подобная акция организована сегодня во многих российских городах. В частности, по сообщениям корреспондентов «Радио Свобода», в автопробеге в Томске участвовали до 80 машин, в Красноярске около 50. В Алтайском крае спасены трое горняков, которые были заблокированы на руднике Потеревске, недалеко от города Рубцовск. Как сообщили в региональном управлении МЧС, они не пострадали. Работы по ликвидации последствий аварии продолжаются. На референдуме в Латвии, по последним данным Центра сберкома, около 75% граждан с правом голоса высказались против того, чтобы русский язык стал вторым государственным. Явка на субботний референдум о статусе русского языка составила более 70%. В Сирии, по сообщениям активистов, военные продолжают наращивать свои силы вокруг города Хум, ставшего центром протестов против режима президента страны Башара Асада. Активисты передают, что сегодня в Хомсе возобновились обстрелы района Баба-Амр, где укрываются сотни сторонников оппозиции. В Ираке 15 человек погибли сегодня в результате теракта в Багдаде, более 20 пострадали. Взрыв произошел рядом с большой группой сотрудников полиции из числа новобранцев, когда они выходили из здания Национальной полицейской академии вблизи Министерства внутренних дел. Иран может ускорить работы по обогащению урана, перенеся их на подземный реактор возле города Кум, сообщает BBC со ссылкой на источник в дипломатических кругах в Вене. На северо-западе Пакистана 6 человек погибли сегодня утром при взрыве бомбы в районе Хайбер вблизи афганской границы. Вы слушали краткие новости на волнах свободы.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Сторонники Владимира Путина вчера поздно вечером провели в Москве свой автопробег. По оценкам организаторов, в нем приняли участие 4-5 тысяч автомобилистов. МВД приводит другие данные, около 2 тысяч. Корреспондент «Радио Свобода» Юрий Тимофеев насчитал несколько сотен машин. Как проходил этот автопробег, и вообще можно было ли это назвать автопробегом, насколько он был массовым и впечатляющим?
Ну, в общем-то, было около 500 машин, и, что очень мне показалось странным, к автопробегу присоединилось не менее 150 пустых маршруток, причем они не были раскрашены как-либо за Путина, а наоборот, они были со своими номерами, со своими тарифами на проезд, но, в общем-то, не менее 150 маршруток участвовали в этом автопробеге, что довольно-таки странно.
Удалось ли замкнуть Садовое кольцо?
Нет, нет, там и не было, наверное, такой идеи, потому что, ну, 500 машин, это максимум, их просто не хватило. В общем-то, короткий проспект Сахарова, в общем, смог вместить все машины перед тем, как они готовились к пробегу, перед тем, как они украшали свои машины, в общем-то, одинаковыми флагами за Путина и наклейками за Путина. Разнообразие такого в творчестве, как было это на оппозиционных пробегах, там не было. В общем, в голове колонны раздавались стандартные флаги, раздавались наклейки. Люди приезжали туда, брали в головной машине флаги и наклейки, быстро наклеивали на свои машины и уезжали. Оригинальных машин было мало. Был какой-то Кадиллак открытый, кабриолет, разный набор автомобилей от очень дорогих BMW, Audi до пятерок Жигулей.
Если вспомнить тот автопробег, который проводили сторонники движения «За честные выборы», машины были украшены белыми флагами, они двигались по Садовому кольцу, кольцо замкнулось. Прохожие, шедшие по тротуару, махали и приветствовали автомобилистов. В этот раз так было?
Только как машины тронулись, им махали девушки, это девушки из футбольных фанатских движений, и одна из этих фанатских фирм перед началом автопробега провела такую небольшую демонстрацию. Где-то не более 50 фанатов ходили по противоположной стороне проспекта Сахарова со странными довольно-таки плакатами. Допустим, вот плакат был один, на котором только было написано «Тополь-М». На другом плакате было написано «Материнский капитал». Третий плакат – «Чемпионат мира по футболу». Кричалку они кричали: «Кто? Путин где в России?»
«Кто? Путин где в России?» «Кто? Путин где в России?»
В общем, даже до этого было такое страшное действие. Потом они хриплым голосом пели гимн. Вот это было непонятная такая ситуация, что как-то автопробег, но люди где-то в уголке от этого автопробега ходили туда-сюда по дороге с криками «Кто Путин? Где Россия?». И эти же люди потом, когда эти машины тронулись, наконец, в автопробег, махали и свистели, и приветствовали их.
Если мне не изменяет память, организаторы все-таки обещали, когда анонсировали свою акцию, что в ней примут участие около 1600 автомобилистов. Этой цифры достигнуть им не удалось.
Ну да, 1600 автомобилей просто не поместится на небольшом проспекте Сахарова. Возможно, потом какие-то автомобили присоединялись непосредственно уже во время движения по Садовому кольцу, что довольно трудно проверить без вертолета. Ну, в общем, да, около 500 машин было.
Юрий Тимофеев, фотокорреспондент «Радио Свобода». Его фото и видеорепортаж смотрите на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
И к другим событиям. Завершился Берлинский кинофестиваль. О победителях расскажет кинокритик Андрей Плахов.
62-й Берлинский фестиваль завершился победой фильма «Цезарь должен умереть» братьев Савиани, Паоло и Витторио. Это два классика итальянского и мирового кино, одному из которых 80 лет, другому 82. В таком возрасте обычно от режиссеров уже не ожидают больших свершений, но этот случай оказался исключительным. Картина «Цезарь должен умереть» действительно очень сильное, яркое произведение. Рассказывает о группе заключенных римской тюрьмы, которые с самодеятельными артистами поставили спектакль по Юлию Цезарю Шекспира. И Тавиани отслеживает процесс создания этого произведения, этого спектакля, и в то же время жизнь и внутренний мир самих артистов заключенных, показывая очень глубокие взаимосвязи между жизнью и искусством, как одно взаимодействует с другим и как одно влияет на другое. Это черно-белая, сильная, яркая картина, сделанная в традициях итальянского неореализма, хотя и на замкнутой площадке тюрьмы. Другая картина, которая взорвала Берлинский фестиваль ярким событием, это «Просто ветер» Бенса Флигауфа, венгерского режиссера, уже достаточно известного, имеющего международное имя, снявшего сейчас один из лучших своих фильмов, может быть, лучшую свою картину. «Просто ветер» награжден большим специальным призом жюри «Золотой медведь». Это фильм о ксенофобии, о страшной проблеме, которая возникла несколько лет назад в Венгрии, где в деревнях прокатилась серия убийств живущих там цыган. Вот картина прослеживает один день из жизни цыганской семьи, и этот день оказывается последним. Причем, помимо актуальности темы, в фильме впечатляет кинематографическое решение. Звуковое, изобразительное, она снята современной камерой, очень чутко улавливает все движения окружающей среды, природы, звуки, на атмосферу. И это действительно настоящий кинематограф, которого не так уж много было в Берлинском конкурсе. За режиссуру награжден фильм «Барбара». Его режиссер Кристиан Петцельд, известный немецкий режиссер, снявший фильм на тему жизни бывшей ГДР и такая своего рода мелодрама, даже с элементами триллера, на тему, так сказать, как перехитрить Штази. Другой немец, Люс Редмейер, оператор, получил приз тоже «Серебряного медведя» за свою работу в картине «Равнина белого оленя». Это китайский фильм режиссера Вана Куанана, который рассказывает о большом периоде китайской истории, начиная с 50-х годов 20 века и вплоть до начала Второй мировой войны. А лучшими актерами признаны Микель Фольсгард, датчанин, сыгравший короля Кристиана VII в фильме «Королевское дело» Николая Арселя. Лучшей же актрисой, в каком-то смысле неожиданно, признана Рэйчел Мваза из фильма «Бунтовщица» или «Ведьма войны». Режиссер Ким Гуэн, это канадская постановка, но дело происходит в Африке. И речь идет о 15-летней девочке, в начале еще 12-летней, а в конце фильма 15-летней, которая оказалась в эпицентре гражданской войны и воюет как настоящий солдат, переносит совершенно нечеловеческие муки и страдания. И, тем не менее, закаляет очень мощный характер бунтовщицы, как, собственно, и назван фильм.
Из Берлина кинокритик Андрей Плахов. Большой интерес публики и прессы вызвал режиссерский дебют Анджелины Джоли «В краю меда и вина о войне в Боснии». Джоли – посол доброй воли ООН, часто бывает в горячих точках, в том числе и в странах бывшей Югославии. С кинозвездой и режиссером-дебютантом встретилась в Берлине директор Балканской службы нашей радиостанции Гордана Кнежевич.
Вы хорошо знакомы с событиями, произошедшими во время войны в Боснии. Почему?
У меня было глубокое чувство ответственности, когда я была тинейджером. После я выросла, ездила по всему свету и поняла, что никто не говорит об этих событиях. Это было очень важное время для мировой истории, но мировое сообщество пренебрегло ими. Целый народ был надолго брошен на произвол судьбы. Это было преступление, это просто позор, и мы должны почтить память жертв, должны помнить о них. Я считаю, что тема фильма актуальна и сегодня. Она имеет отношение к другим народам. Когда я начала изучать материал, я просто влюбилась в эту землю. Меня восхитили люди, которые выжили. Это просто потрясающая страна. Я прочла много книг о ней, посмотрела много кинодокументов, говорила со многими людьми. Среди участников съемок были люди с тяжелым личным опытом. Они рассказывали мне о себе, я слушала их и чувствовала их боль сердцем. Я надеюсь, что сняла все правильно. Я многому научилась. Меня глубоко трогает судьба этих людей. Они мне близки, я им благодарна. Я очень старалась сделать хороший фильм. Я знала, что людям будет тяжело смотреть картину. Это их история, мучительный период их истории. Да, мой фильм – художественная интерпретация событий. Ты не можешь быть абсолютно точным, но ты делаешь все, что от тебя зависит, и надеешься на хороший результат. Надеешься, что ты все делаешь правильно. Я была в ужасе. Я не знала, можно ли после предстать перед публикой. Вдруг она разгневана. Да, я боялась вернуться в Боснию.
Вам больше нравится снимать или играть?
Which one you like better?
Directing. But I don't know if it's because.
Мне больше нравится режиссура. Дело не в том, что ты режиссер. Просто я снимала фильм о том, что меня волновало, что было мне по душе. Работала с людьми, которые так много мне рассказали. Вся наша группа была как одна семья. Это было символично. После всех утрат и военных лишений. Да, я сердцем чувствовала этих людей. И совсем другой замечательный опыт общения с людьми из Голливуда, из Нью-Йорка. Они говорили, какие талантливые актеры живут в тех краях. Я просто счастлива.
Со времени войны прошло 20 лет. Мы с вами сейчас находимся в гостинице Holiday Inn. Сегодня утром вы собрали вместе журналистов из разных стран, которые 20 лет назад освещали эту войну. Почему вы это сделали?
Это уникальный опыт. Я встретилась с журналистами, с Томом Джелтоном, с Кристианом Анпур. Всякий раз, встречаясь с теми, кто рассказывал об этой войне, ты понимаешь, как изменила их война. Они стали по-другому видеть войны, по-другому освещать их. Они влюбились в этот край, но они испытывают чувство горечи. Это все так эмоционально. Когда я сама первый раз взяла интервью, я поняла, что мои собеседники знают куда больше, чем я, что это они в теме. Для них это реальная жизнь, часть их жизни. Они ждут перемен к лучшему в этой стране. Я чувствовала, что надо собраться вместе, сесть вокруг стола и поговорить о нашем опыте, выслушать друг друга, обсудить проекты и планы на будущее. Так что для меня эта утренняя встреча была началом. Нам надо встречаться и впредь. Вместе мы можем сделать много хорошего.
С Анджелиной Джоли беседовал директор Балканской службы нашей радиостанции Гордана Кнежевич. Говорит Радио Свобода, в Москве 16:45. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Москве проходит автопробег «Белой улицы» в поддержку протестных кампаний за честные выборы. Подобная акция организована сегодня во многих регионах России. В Алтайском крае спасены три горняка, которые были заблокированы на руднике Потеряевске, недалеко от города Рубцовск. На референдуме в Латвии, по последним данным, около 75% граждан с правом голоса высказались против того, чтобы русский язык стал вторым государственным.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В российском издательстве «Посев» вышла книга «Русское лихолетие. Глазами короля смеха», посвященная сатирику Аркадию Аверченко. Впервые у читателя появилась возможность ознакомиться с жизнью писателя в Чехословакии, рассказывает Александра Вагнер.
Книга «Русское лихолетие. Глазами короля смеха» основана на публикациях в русских эмигрантских и чехословацких изданиях, где появлялись фельетоны Аверченко, а также рецензии на его многочисленные выступления. В Чехословакии сатирика знали еще до того, как он решил переехать на постоянное место жительства в Прагу, поэтому на вечера юмора с его участием собирались не только жившие в столице русские эмигранты, но и пражане. Посвященная Евтушенко книга появилась в результате совместной работы Анны Хлебиной и Виктории Миленко, севастопольского биографа Аверченко. О том, с чего начиналось это сотрудничество, рассказывает один из авторов, Анна Хлебина.
У нас завязалась переписка, и она стала мне задавать вопросы по пражскому периоду жизни Аверченко, потому что по естественным причинам для российских исследователей этот период, хоть и короткий, но все-таки финальный в жизни писателя, он оказался наиболее недоступным. Добросовестные исследователи в силу государственных границ и финансовых проблем не могут чаще всего приехать, например, или языковых проблем поработать в чешских архивах. И мы стали искать ответы на эти вопросы. Параллельно мы поднимали документы в архивах, в национальном архиве, в архиве литературном, и поднимали эмигрантскую прессу, в которой печатался Аверченко, и там тоже мы находили ответы на некоторые вопросы. И, в общем, у нас в результате собрался очень быстро большой объем материала. С одной стороны, у нас было множество фельетонов Аверченко, которые, как мы выяснили, с 20-х годов нигде больше не публиковались. А с другой стороны, у нас были сведения о его биографии, которые тоже, как мы выяснили, оставались неизвестными, особенно его отношения с Чехословакией, с чешской публикой, его публикации на чешском языке. И вот составили эту биографическую справку введения из двух частей, логических, в общем, и географических. Это его период после отъезда на юг России, это его жизнь в Севастополе, эвакуация в Константинополь и до приезда в Чехословакию. Вторая часть – то, что писали об Аверченко чешские критики, чешская пресса. В России это тоже оказалось неизвестным. Оказалось, что он был не просто эмигрантом, он был знаменитым писателем, который в тот момент приехал устраивать свои гастроли вместе с театром. И он не получал ни копейки от правительства, он жил на свои гонорары, и он был звездой, его публиковали. И в Чехии же, в Праге, вышло единственное его прижизненное собрание сочинений в 12 томах.
Вы упомянули о том, что чехословацкий период жизни Аверченко меньше всего известен российскому читателю. Вы занимались как раз составлением чехословацкой части этой публикации. Какие материалы и фельетоны, до этого не публиковавшиеся, вам удалось найти?
Начиная с лета 22-го года, когда Аверченко вместе с другими актерами своего театра «Гнездо перелетных птиц» прибыл в Прагу, он много гастролировал, поэтому писал он меньше, чем раньше. Самое интересное, это был период врангелевского сидения в Севастополе и константинопольский период. И как раз вот это материал, это основная часть вот этих неопубликованных фельетонов. А чехословацкий период как раз интересен тем, что он гастролировал, он выступал на сцене, и нам было интересно найти, как реагировали, что о нем писали. Одна из частей книги – это отзывы критиков о выступлении Аверченко, и мы видим в результате живого Аркадия Аверченко на сцене, как он двигался, его мимику. Других описаний его на сцене нет, потому что и, собственно, выступать он начал уже после отъезда из Петербурга.
Вы пишете, что в Чехословакии Аверченко был известен еще до приезда в эту страну. Насколько хорошо чехословацкий читатель был знаком с творчеством русского сатирика?
Главным аргументом в пользу популярности Аверченко в Чехословакии до приезда был факт, что первый сборник его рассказов здесь вышел в 1910 году, одновременно с его первым российским сборником в Петербурге. Это значит, что чехи знали его, здесь публиковались в журналах, в неавторизованных переводах его фельетоны, и если посмотреть на книжные серии, в которых его рассказы, скажем, выходили в 14-м году, в 16-м, уже в 18-м в республике, он выходил здесь наравне с Чеховым, и он был здесь как русский классик. Но чем он нравился чешским читателям, чешской публике? Как раз отсутствием черт русской классики. Они его воспринимали как европейского писателя, пишущего на русском языке. его юмор был более близок к европейскому читателю, поэтому его здесь очень хорошо знали и любили.
Вы говорите, что первое собрание сочинений Аверченко вышло на чешском языке. А как сам Аверченко воспринимал тот факт, что это именно чешское издание, что его тексты публикуются на чешском языке, а не на русском?
В предисловии к первому тому чешского издания он написал, что после многих лет странствий у меня есть чувство, что я вплыл в тихую гавань и, наконец, женился. С одной стороны, он радовался этому факту, что его оценили и что его книги здесь востребованы, что его хотят читать, его хотят публиковать. С другой стороны, конечно, сокрушался, что это не произошло в России и раньше.
А посвященной сатирику Аркадию Аверченко книге «Русское лихолетие глазами короля смеха» рассказывала один из авторов Анна Хлебина. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
И продолжает нашу программу авторская рубрика Лилии Пальвелевой «Ключевое слово».
Ключевое слово этой недели – масленица, хотя масляная неделя начнется лишь в ближайший понедельник. Но вот уже в нынешний четверг на волнах нашего радио прозвучало следующее.
Московская мэрия отказала координатору Левого фронта Сергею Удальцову в проведении 26 февраля на площади Революции акции под названием «Проводы путинской политической зимы» из-за того, что там будут праздновать масленицу.
Вообще-то, ссылаясь на народные традиции и призвав на помощь тружеников театрализованных зрелищ и массовых представлений, в проведении акции протеста можно отказывать и в другие дни недели. Их название относится к специфической лексической группе. Стараниями фольклористов эти именования не совсем забыты. Понедельник – встреча, вторник – заигрыш, среда – лакомка, далее разгуляй четверток, пятница – тещины вечерки, суббота – заловкины посиделки, а в последний день – прощенное воскресенье. Тут веселью полагалось уже стихать. У петербургского исследователя, завсектором фольклора Российского института истории искусства Анны Некрыловой, немало трудов посвящено календарному сознанию.
Что касается масленицы, конечно, во многом она построена вот на этом календарном сознании. Это завершение какого-то определенного отрезка времени. В течение годового круга, именно годового календарного круга, было несколько таких точек, которые осознавались как завершение одного периода и начало другого. И вот это столкновение, переломные такие праздники, переходные, переломные, были очень важны.
Ну вот мне приходит на ум Новый год, как такая переломная точка, а какие еще?
Иван Купала, переломная. Вообще то, что связано с солнцестоянием и с равноденствием. То есть это Благовещение и сентябрьские дни. Не случайно был сентябрьский Новый год когда-то. И, естественно, самое крупное – это Святки, Новый год и Иван Купала, который прямо по диагонали за ним. То есть еще один кульминационный момент солнечного нахождения.
А какой же перелом наступает на Масленицу?
Мы обычно говорим, что Масленица – сугубо языческий праздник. Действительно, в ней сохранилось очень много дохристианского, я бы сказала, земледельческого, аграрного взгляда. Но при этом люди, которые отмечали Масленицу, были религиозны. И вот перелом здесь в том, что это последние недели перед Великим постом. А человек, который был религиозен, который понимал, что такое Пасха, а для восточных славян, для православных, это самый главный праздник. И вот этот семинедельный пост, который ведет к Пасхе, это своего рода путь каждого человека на Голгофу, вот прохождение через это. Но по народному сознанию, как бы любому периоду, должен предшествовать антипериод, вот прям противоположный. Не случайно за святками начинаются свадебные недели. Тут мы безобразничаем, гадаем, там нарушаем разные правила, а потом мы строим жизнь. Прежде всего, вот семью строим. То же самое здесь. Перед Великим постом нужно было ощутить себя в иной ситуации. И чем человек серьезнее относился к религиозным каким-то вещам, тем он ярче себя проявлял с другой как бы стороны. Это вот то, что в науке называется амбивалентность. Или то, что называется ритуальное поведение, антиповедение. Для того, чтобы ощутить себя в правилах, нужно очень хорошо понять, что такое без правила.
И можно... вот поэтому такое обжорство.
Конечно,
и буйство.
Это как конец света. Это вот завершение одного периода перед совершенно иным. И потом традиционная культура очень гуманна в том смысле, что она отдает должное и телу, телесному низу, и духу, всему горнему высокому. Но ты никогда не почувствуешь высоту и не переживешь эту духовность, если ты перед этим не опустишься в первоначало, как бы вот в некую докультурную, стихийную среду. Поэтому здесь нарушение правил, здесь обжорство, здесь фамильярность, здесь гуляние, здесь вообще безудержу все. Еду не просто едят, ее уничтожают. Потому что потом наступит совсем другой период, прям противоположный, где меняется вся система жанров. Скажем, нельзя петь частушки, нельзя петь веселые песни. Духовные стихи, да, пожалуйста. С большим удовольствием люди пели и понимали, зачем они это делают. Тут нужно прыгать, скакать и там, не знаю, вести себя свободно очень, раскрепощенно. Великий пост, ходи, глаз не поднимай. Не говори громко, не суетись, не занимайся любовными делами. Это все запрещено.
Первое, что приходит на ум от рассказа Анны Некрыловой, не все коту масленица, будет и великий пост. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
И в конце нашей программы вновь к автопробегу «Белая улица». В поддержку протестных кампаний за честные выборы в центре Москвы работает корреспондент «Свободы» Мумин Шакиров. Он на линии прямого эфира. Мумин, еще раз здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, я стою напротив здания Государственной Думы. Продолжают, значит, проезжать машины с белыми лентами, с белыми шарами, но их не так много. Это вот буквально 2, 3, 5, 10 машин, не более. То есть колонны нет. Вот рядом со мной стоит фотограф Андрей. Как раз он пришел с того места, где перекрыто движение, это рядом с Боровицкими воротами. Вот он сейчас расскажет буквально очень коротко, как власти перекрыли движение, чтобы машины не проезжали по хвою.
Здравствуйте. На съезде с набережной стоит в районе 5-6 машин как строительной, так и аварийной техники. Оттуда рабочие достали металлические балки и сидят на месте, сваривают их. Также на съезде с моста стоит длинная колонна из 10 строительных машин, которые опустили пару шлангов в люк.
Это был Андрей, свидетель, как он видел собственными глазами, как перекрыто движение, чтобы машины не могли проехать в центр в охотный ряд. Арслан?
Мумин Шакиров, корреспондент «Радио Свободы» с центром Москвы. И еще сообщение. Практически все повороты Садово-Бульварного колец в сторону центра перекрыты, либо светофор включается на несколько секунд, сообщает координатор общества «Синих ведерок» Петр Шкуматов. Он заявил агентству «Интерфакс», что сотрудники ДПС выборочно останавливают участников автопробега и составляют протоколы по несуществующим нарушениям правил дорожного движения. Он отметил, что в потоке машин встречаются участники ночного автопробега в поддержку Владимира Путина. Они периодически сигналят нам, подрезают, кричат через окно. Мы их снимаем на видео, которое потом разместим в интернете, сказал Шкуматов. По его словам, они видели провокаторов, которые едут по несколько автомобилей в шеренгу, не давая проехать другим автомобилистам. На этом наша программа завершена. Вы слушали «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Согласно документу, вся территория страны делится на 225...
Московская мэрия отказала к проведению 26 февраля на площади революции...
Члены Генеральной Ассамблеи ООН 137 голосами за одобрили...
Депутаты от оппозиционных партий КПРФ и «Справедливой России» покинули...
В принятом тексте содержится осуждение российских властей за нарушение...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.